Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». 10 отличий истинного Бога от ложных богов. Часть 2.
Возвращаясь к изучению книги «Деяния апостолов», пожалуйста, откройте 17 главу. Мы будем продолжать исследовать речь апостола Павла в Ареопаге. И пока вы открываете, я напомню вам то, что происходило с Павлом в Афинах. Павел пришел в этот город, центр, может, в какой-то мере, центр философской мысли того времени, и, ходя по городу, рассматривая статуи многих богов, храмы, языческие храмы, Павел возмутился духом, он был удивлен, он был возмущен. Хотя он был в разных языческих городах, но такого количества идолов, которые он увидел в Афинах, он до этого не видел нигде. И поэтому он был возмущен. И он далее отправился на площадь, как вы знаете, да? Он в синагоге немножко пообщался с евреями. И он отправился на площадь, где он беседовал с философами, интеллектуальной элитой того времени. Но вы знаете, философская мысль, она держалась, как бы находилась выше размышлений обычных язычников. Философы видели недостатки языческих мифов, теорий, насмехались над развращенностью богов, и поэтому их мышление было выше этого, они изобретали свои различные концепции, и, можно сказать, впервые христианство столкнулось с интеллектуальной элитой того времени, с различными представителями философских школ. Вот на этой площади, Агоре, Павел беседовал с философами, которые пригласили его в Ареопаг. Ареопаг находился на холме бога войны Ареса. Там заседало приблизительно 30 человек, которые были таким советом, занимающимся вопросом образования, вопросами образования в городе и контролирующим появление новых учений в Афинах. Вот туда и был приглашен апостол Павел. Вот если бы вас пригласили в такое вот языческое сообщество, вообще, как бы вы начали благовествовать? Что бы вы сказали? С чего начать? Кажется, это люди, которые вообще в таком заблуждении находятся, что можно запутаться, можно потеряться. С чего начать? Как им представить библейское учение? И на примере апостола Павла мы видим, что делал он. Павел стал рассказывать об истинном Боге. Павел стал показывать отличие истинного Бога от ложных богов. И в прошлое воскресенье, следя за проповедью Павла в Ареопаге, мы начали отмечать, начали выделять 10 отличий истинного Бога от ложных богов. Первые 5 отличий мы уже рассмотрели, сейчас я их коротко напомню, и затем мы рассмотрим остальные 5 отличий истинного Бога от ложных богов. Итак, первое отличие – истинный Бог – Создатель Вселенной. Деяния 17, стих 22, 23 и 24а. «И став, Павел среди Ареопага сказал, афиняне, по всему я вижу, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Говоря о Творце Вселенной, Павел противоречит обычным взглядам афинян. Что думали о происхождении мира афиняне? Обычные идолопоклонники считали, что мир возник из хаоса, пустой протяженности. Из этого хаоса, они говорили, появилась мать-земля, Гея. Она создала Урана, небо. Затем произошел союз между Ураном и Геей. Они поженились и родили титанов, великих таких сильных существ, великанов и чудовищ. От титанов произошел Зевс и другие боги. Затем боги сбросили титанов в Тартар, и теперь самостоятельно управляли миром. Я не знаю, что лучше, вот такую теорию преподавать или теорию эволюции в школах. Мне кажется, в этой теории вот больше логики. Но, тем не менее, все равно она неправильная. Это заблуждение. Вот так обычно язычники смотрели на происхождение мира. Более высокая, так сказать, интеллектуальная элита того времени, философы, у них несколько был отличный взгляд. Представители эпикурейской школы философии утверждали по-другому. Они говорили, что Вселенная возникла случайно из-за хаотичного столкновения атомов. Они ближе к теории эволюции. Стоики, хотя и считали мир сотворенным, однако Творца представляли не личностью, а скорее силой, сливающейся со Вселенной. Павел же представил перед афинянами совсем другой взгляд на происхождение мира. Он говорит, мир возник не случайно. Его создал Бог, не имеющий ничего общего с вашими языческими богами, титанами и так дальше. И этот Бог, этот Создатель является личностью, а не безликой силой, растворенной в мироздании. Вот с чего начинает проповедовать Павел. Друзья, познание Иисуса Христа невозможно без познания Бога Творца. То есть никто не может быть христианином, не может такого быть, что человек является христианином, но он не верит, что Бог сотворил мир. Такое невозможно. Никто не может сказать, да, я верю, что я грешник, я верю, что Христос Спаситель, что Он умер за мои грехи, но я считаю, что мир возник из хаоса, его сотворили титаны, или он случайно появился, или я эволюционист. Такого быть не может. Поэтому для того, чтобы принять Евангелие Иисуса Христа, нужно прежде всего верить в Бога, который является Творцом всего. Второе отличие истинного Бога от ложных богов – истинный Бог не ограничен в пространстве. Стих 24b. «Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Афиняне верили, что боги живут в храмах. Да, они считали, что боги могут путешествовать там и по небу, и по земле, но в их городе каждый бог заключен или, скажем так, находится в своем храме. Например, Гермес только в своем храме, Зевс в своем храме. И Павел походил по городу и понял их представление о богах. И поэтому он говорит, истинный бог совсем не таков. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Творец мироздания не может быть ограничен каким-то пространством, местом, домом, храмом или святой горой. Не может, никак не может. Любое преступление, которое совершает человек, любой тайный грех, это восстание против вездесущности Бога. Когда вы грешите, в этот момент вы же не думаете о том, что Бог вездесущ, Он с вами, Он вас видит и слышит. Вы такие мысли в себе культивируете? Нет, вы, как правило, гоните эти мысли. Вы думаете, что Бог не видит и не слышит, и не знает. Но это не так. И, конечно, людям, которые любят грех, им нравится божество, заточенное в храме, им нравится божество, от которого можно спрятаться, от которого можно уйти. Грубо говоря, так или упрощенно говоря, греховная жизнь несовместима с постоянным пониманием учения о вездесущности Бога. Вы знаете, даже грешники, вот после того, как появились видеокамеры, которые стали устанавливать в супермаркетах, на улицах, на заводах, даже грешники признают, что преступность резко снизилась. Перестали воровать в супермаркетах, так как раньше воровали. На заводах перестали совершаться преступления, в общественных местах. То есть это влияет, если неверующий человек понимает, что его видят другие люди, то он уже не ворует, он уже не убивает в публичных местах. Друзья, если за нами постоянно наблюдает вездесущный Бог, который не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, то, естественно, это должно побуждать нас к благочестию. Третье отличие истинного Бога от ложных богов, истинный Бог не зависит от человека. Стих 25а. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Язычники представляли своих богов зависимыми от них. Они им служили, они приносили им приношения, они их изготавливали, они их прятали от осадков, от солнечного света, они протирали с них пыль. И они верили, что боги зависят от их служения, как бы имеющие в чем-либо нужду. Они верили, что если богам не приносить жертвоприношения, они обидятся, они рассердятся, они пошлют беды. И Павел объясняет, истинный Бог не таков. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, не требует служения рук человеческих. Он ни в чем не нуждается. И это важно нам понимать. Иногда вот такое языческое понимание может быть в церкви. Вы думаете, что Бог нуждается во мне, в моем служении. Я Богу пою, я Богу проповедую, я Богу даю, я Богу служу. А если я этого делать не буду, бедный, бедный Бог. Без меня ему будет очень трудно, грустно. Но это не так, друзья. Блаженное самосуществование Бога никак не зависит от служения человека. Да, Бог радуется, когда вы с правильными мотивами служите Ему, но Он не находится в состоянии нуждающегося в этом. Более того, вот вы знаете, как Бог на наше служение смотрит. Вот представьте, что вы свою дочку, 4-летнюю, учите готовить пирог. И вот она готовит пирог. Она делает крем, она делает тесто. Вот. Ну, и она думает, что она делает. Но она вроде бы и делает. Но, честно говоря, очень много негативных последствий от ее деятельности. И потом не очень качественно это. И мама сделала бы быстрее и проще. Вот так и мы служим Богу. Мы служим, да. Мы служим. Но Бог бы это все за секунду сделал. То, что вы делаете, Он бы сделал это за мгновение ока и гораздо лучше. Истинный Бог не зависит от человека. Четвертое отличие истинного Бога от ложных богов. Истинный Бог – даятель жизни. Сам, давая всему жизнь и дыхание, и все. Стих 25b. Ложные боги потребляют, они требуют, чтобы служили им. Истинный Бог является полной противоположностью. Он не только не нуждается в человеке, не зависит от него, но действует с точностью наоборот. Господь не потребитель наших ресурсов, а даятель жизни. Он не забирает, а дает. Помните, даже Иисус говорил, «Я пришел для того, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком». Даже в церкви, следуя за Христом, хотя мы от чего-то отказываемся и терпим поношение мира, мы имеем самую полную жизнь из всех возможных. Самую счастливую мы проживаем на земле, христиане проживают на земле самую счастливую и самую полную жизнь из всех возможных жизней. Если вы так не думаете и смотрите на меня с удивлением и думаете о том, что если бы вы были грешниками, вот тогда бы вы действительно бы полноту ощутили, вы просто не понимаете каких-то истин. Это просто не глубокомысленный подход. Истинный Бог – даятель жизни. Если бы Он вдруг на мгновение перестал поддерживать свое творение, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек обратился бы в прах. Иов 34:15. Для чего нам открыта эта истина? Для того, чтобы мы постоянно жили с чувством, с этим сладостным чувством зависимости от Бога за каждый вздох и благодарности Ему. Вот почему написано «непрестанно молитесь». Это не обязательно вы прям молитесь и говорите, или останавливаетесь на каждом углу и молитесь. Это вы живете с этим чувством благодарности Богу, даятелю жизни, спасения и всего доброго, что есть у вас. Просто в таком состоянии вы пребываете, в блаженном, сладостном, радостном состоянии осознания постоянной зависимости от Бога и постоянной благодарности Ему. Пятое отличие истинного Бога от ложных богов – истинный Бог для всех народов. Стих 26. От одной крови произвел он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Согласно 18 стиху, когда Павел был на площади среди философов, его стали обвинять в том, что он проповедует каких-то чуждых, иностранных богов, какое-то неместное иностранное учение проповедует, и поэтому его пригласили в Ареопаг. И Павел объясняет здесь в Ареопаге: «Я вам не проповедую чужеземного, иностранного бога, я не проповедую». И более того, Павел объясняет, что вообще Бог, он не может быть иностранцем. Бог не может быть чужеземным. Почему? Потому что от одного человека, от Адама, он произвел всех людей. Поэтому истинный Бог не националист. Друзья, ложные боги, они всегда привязаны к какой-то национальности, к какому-то народу. И они, как правило, враждебны к другим народам. Истинный Бог – Отец всех народов. Он любит всех и приглашает всех к покаянию. И Павел объясняет: я не проповедую другого Бога, чужеземного Бога. Истинный Бог не может быть чужеземным, как солнце не может быть еврейским или греческим. Оно одно для всех. Господь неба и земли не может быть собственностью отдельных стран или народов. Итак, мы вспомнили 5 отличий истинного Бога от ложных богов. Рассмотрим остальные 5 отличий. Конечно, когда столько много пунктов в проповеди, я всегда утешаю себя тем, что раньше были проповедники, у которых было 25 пунктов там, и по 15 подпунктов, и каким-то образом я пытаюсь. Одно проповедника было во время проповеди 38 пунктов, и в каждом еще по несколько подпунктов. И люди были настолько глубокомысленны, что они не роптали, они следили, и они понимали, что говорят проповедники. Но это было давно. Это было давно. Итак, 6 отличие. Истинный Бог явил себя, стих 27 и 28. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Истинный Бог явил себя, явил, раскрыл себя. Вот смотрите, какая проблема здесь была. Язычники как мыслили? Они говорили: вот наши боги явные, вот их храмы, вот их изображения, вот их скульптуры, да? И, кстати, некоторые философы там и жрецы утверждали, что, рассматривая вот скульптуру божества, человек лучше всего познает божественное, постигает божественное. И поэтому бог евреев или тот бог, которого проповедовал Павел, казался им очень странным. Смотрите, как они все это воспринимали. Вот наши боги, вот они, ими наполнены улицы, вот их храмы, вот их жертвенники. Ты говоришь о том, что все эти боги – ничто, и все это сотворил какой-то один великий Бог. Тогда скажи же нам, объясни, почему этот Бог все сотворил и почему мы его не видим? Куда он спрятался? Почему он такой неявный? Почему он такой невидимый? Почему он такой загадочный? Наши боги явные, а Бог, о котором ты говоришь, не такой. Понимая ход мыслей своих слушателей, Павел отвечает на эти вопросы. Возможно, они на площади были заданы, эти вопросы, или перед встречей Ареопага в частных беседах. И Павел отвечает на этот вопрос. Он говорит, что Бог, о котором я проповедую, Он не спрятал себя, Он явил себя. Как Он явил себя? В творении. Бог явил себя в творении. Вы не знаете об этом Боге не потому, что Он скрывает себя, а от того, что люди не ищут Его. Сотворив человека, Павел объясняет здесь, и расселив по всей земле, Господь создал все условия для того, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его. И, кстати, слово, переведенное как «ощутят», происходит от греческого слова, означающего «трогать», «ощущать». Здесь передается идея поиска на ощупь в темноте. Разумно устроенная вселенная, разумный человек, способный ее познавать. Все это свидетельствует о Боге, Таким образом, Бог являет себя. Он являет свои качества, например, такие, как всемогущество, мудрость, красота, сила и доброта. Только бесконечно мудрый Бог мог спроектировать такую вселенную. Вот сейчас хотят построить мост через Керченский пролив, который ведет в Крым. И вот они проектируют этот мост уже долгое время. И говорят, еще надо 2 года делать проект моста. А Бог во мгновение ока все это спроектировал и сотворил всю вселенную и человека за 6 дней. Он самый великий архитектор. Только всемогущий Бог мог осуществить столь грандиозный замысел. Он не только это запланировал и осуществил. И он сделал не просто так, крепко работает, но некрасиво, как иногда делают люди. Это все еще и красиво, и прекрасно, и радует взгляд. И он создал нас, чтобы мы могли ценить эту красоту. И Бог создал много доброго для человека, дал возможность жить, но не просто жить, а радоваться морю, солнцу, весне, браку, пище, отдыху, успеху в делах. Это добрый Бог. И как вы говорите, что Он не явил себя? И как вы утверждаете, что Он спрятался, что Он никак о себе не свидетельствует? Но ответил ли человек на такое самораскрытие Бога? Стал ли искать Его? Сделали ли все люди главным у себя в Конституции всех государств такую идею, что мы хотим познать того, кто нас создал? Стало ли это мучить людей? Стало ли это главной идеей их жизни? Нет. Нет. Даже лучшие стремления язычников совершенно недостаточны. Язычники пытались рассуждать о высшем Создателе, но не пришли к его познанию. Например, греческий поэт Эпименид, которого здесь Павел цитирует, писал: «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Конечно, Эпименид не знал истинного Бога, но все же он понимал, пользуясь логикой, что этот мир сложный кто-то создал. «Мы его эрод» – это высказывание другого греческого поэта Арата, жившего в 3 веке до Рождества Христова. Арат был стоиком, и стоики путем логических рассуждений пришли к заключению, если существует творение, значит, его кто-то создал. Это удивительно, друзья. Насколько разум человека поражен грехом. Когда вы видите, ну, что-то простое, вот эту кафедру, например, вот часы, возле кафедры, которые мне напоминают, чтобы я держал ситуацию под контролем. Это лампочка, все что угодно. Вот свет, Библия. Когда мы видим все это, нужно ли быть очень умным человеком, чтобы сказать, это кто-то создал? Дают за это Нобелевскую премию? Нет. Работают целые институты для того, чтобы доказать, что если что-то создано, то это кто-то создал. Нет? Всем понятно, очень логично, очень просто и понятно. То есть наш разум воспринимает информацию и делает вывод. Если что-то создано, значит, кто-то создал. Никогда еще не было такой идеи, нигде не высказывалось, никто не доказывал, что, вот скажем, эти простейшие часы, они самовозникли. Такого никогда не слышали. Если, и более того, я вам скажу, если кто-то будет это утверждать, то в каждом городе есть специальные учреждения, и человек может туда отправиться на лечение. Это точно. Точно. Ну, вот если какой-то политик будет утверждать, что часы возникли случайно. Скорее всего, за него не проголосуют, он потеряет свою должность. Если какой-то работник института физики или любой другой области, астрономии, будет утверждать то же самое, его снимут с должности. Неадекватный человек. Правда? И здесь мы мыслим ясно. Но когда мы смотрим на такие же часы, только в бесконечно сложные, которые представляют из себя наша Вселенная, и говорим, что это возникло случайно и само, то это нормально. То это логично. Проблема с логикой или проблема во внутренней силе противления реальности Творца. Это проблема во внутренней силе противления, которая искажает логику. Вот здесь логика не искажается. Здесь логика не искажается. Зачем ее искажать? Если эти часы кто-то создал, это не значит, что перед этим создателем нам нужно отвечать, что он нас будет судить, что ради него не нужно грешить, правда? Поэтому с часами все в порядке. А вот если меня кто-то создал, то это проблема. Так это что, он меня и судить может? И за грехи я должен перед ним отвечать? Я буду всем своим естеством, путая научными терминами свои идеи, доказывать, что я никем не создан. Да я себе буду доказывать это всю жизнь, хотя сам же в это не могу поверить, но я буду себе доказывать, чтобы успокоить совесть, терзаемую грехом. Вот как живут все неверующие люди. У них достаточно логики, чтобы понять, что если есть творение, значит, есть Творец. Но они противятся этому настолько, насколько они могут. И самые лучшие размышления язычников не привели их к истинному Богу. И проблема не в том, что Бог недостаточно явил себя в творении. Проблема в том, что человек не хочет его искать. Это не проблема скрывающего себя Бога. Это проблема противящегося очевидному человеку. Как сказано в Римлянам 3:11, нет разумеющего, никто не ищет Бога. И даже самые лучшие идеи ученых и неверующих людей, и язычников, которые говорят, если есть творение, значит есть Творец, но Творцом они назначают кого угодно, инопланетян и так далее. Я даже недавно слышал, по телевидению сидит человек, доктор наук, в галстуке, в красивом костюме, и говорит, Земля – это живое существо, она сама себя создала. Это удивительно, но это так. И вот языческий поэт Арат, которого Павел цитировал, он, кстати, вот в этом же произведении, цитируем Павлом, он говорил о том, что мы его и род, есть создатель, но под создателем он подразумевал всего лишь бога Зевса. Грешник подобен человеку, находящемуся в прекрасном саду. Он видит идеально подстриженный газон, он видит прекрасные цветы, он видит симметрично посаженные деревья. Но из-за глубокой неприязни к садовнику он упрямо отрицает, что именно его руками создан и сохраняется сад. Истинный Бог близок к каждому человеку, ежедневно заботится о нем. Грешник обладает достаточным разумом, чтобы понять это. Но из-за внутренней силы противления он никогда не захочет признать очевидного. Поэтому никто не может приблизиться к Богу, никто не может спастись без Евангелия, просто рассматривая творение. Никто не может стать истинно верующим, если будет рассматривать космос, небо, человека, животных, растительный мир. Никто не может прийти к подлинному познанию Бога. Почему? Потому что эти данные неубедительны? Нет, потому что внутри сидит глубокое противление данной истине. И как же спасти такого человека? Только через Евангелие и эффективный призыв. Когда Бог просветит его Евангелием, эффективным призывом, и когда уберет вот эту внутреннюю силу противления, тогда возрожденный человек будет ходить, держаться за голову и говорить, «Господи, ну как же я не видел очевидного? Как же я противился столь убедительному и явному?» Это только после просвещения Евангелия. Поэтому общее откровение, вот творение, оно достаточно для осуждения. На суде никто не может сказать, «Бог, я никогда о тебе ничего не слышал. Ты меня вот сейчас судишь, а ты спрятался, я ничего мне не говорил всю жизнь». Никто не может это сказать, потому что улики общего откровения будут неоспоримо свидетельствовать против него. Общее откровение – достаточно для осуждения, но недостаточно для спасения. Не из-за того, что оно неубедительно, из-за внутренней силы противления не хотел признать очевидное. Седьмое отличие истинного Бога от ложных богов. Истинный Бог несравним с творением. Стих 29. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Логика Павла очень проста, и даже в ней есть, мне кажется, определенный юмор, сарказм. Смотрите, что говорит Павел. «Так как человек создан Богом, то Бог никак не может быть создан человеком». Это очевидно, это просто и понятно. Но язычники создавали изображение божества. Как я уже сказал, они верили, что, рассматривая изображение божества, сделало художником, там, покрытым золотом, рассматривающий такое изображение постигает божественное. Они так верили. Но Павел говорит, истинный Бог не таков. И эти слова могли обидеть афинян, потому что из них следовало, что статуи богов, которым был наполнен их город, не более чем пустой религиозный самообман. Это вообще ничто. Помните, как они дальше будут в Эфесе кричать? Так что неужели и храм великой Афродиты Эфесской ничего не значит? И по сути ответ такой, да, он вообще ничего не значит. В нем нет никакой ценности. Ложные боги подобны творению. Их рисуют, их лепят, их вырезают. Ложных богов представляют очеловеченными, приземленными, подобными нам. Истинный Бог не таков. Да, человек отражает некоторые качества Бога, интеллект, волю, способность к общению и творческому труду. Вселенная отражает всемогущество Творца. Но представлять, будто Бог подобен человеку или просторам космоса, это огромное заблуждение. Вспомните первые заповеди Моисея. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Исход 24. Представлять Бога в виде чего-то материального значит поклоняться ложному Богу. Это богохульство. Когда вы молитесь, когда вы думаете о Боге, никакой образ не должен в вашем воображении. Не надо Иисуса представлять. Если мы знали его по плоти, ныне не знаем. Никакого образа мы не рисуем. Хотя фильмы нам помогают представлять Иисуса. Там разные актеры его играют, художники его рисуют. Но истинное поклонение не должно иметь с этим ничего общего. Восьмое отличие истинного Бога от ложных богов. И это было одно из трудных. Понимаете, то, что говорит Павел, он как бы движется от простого к сложному. Каждый пункт, каждая следующая мысль об истинном Боге, об его отличии от ложных богов, все труднее и труднее для принятия язычников, все более и более несопоставимо с их мировоззрением. Истинный Бог призывает к покаянию. Стих 30. Но это уже вообще наглость для них. Для них это уже наглость. Сейчас объясню, почему. Давайте прочитаем 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Раньше язычники жили в неведении об истинном Боге. Теперь же, получив откровение, слово о Творце, и в данном случае через Павла, они должны покаяться, оставить поклонение ложным богам и обратиться к истинному Богу. Смотрите, если раньше язычники были только виновны в отвержении общего откровения, они не искали Бога, не пытались найти Его на ощупь, ощутить, не пытались сделать вывод, что этот огромный мир кто-то создал, и раньше они были виновны только в этом, то теперь к этой вине может быть добавлена еще одна, наверное, даже более значительная. Теперь, если они не покаются и не уверуют в Иисуса Христа, они будут виновны не только в отвержении общего откровения, но и в отвержении специального откровения, прямого Слова Божьего. Смотрите, как действует Бог. Бог создал творение, которое явно свидетельствует о нем. Кто-то скажет, ну а почему он не написал, почему он не проговорил? Так уже и написал, и проговорил. Павел пришел и проговорил. И теперь вы будете виновны еще и в отвержении того, что он сказал, а не только того, что он создал. Если они не покаются, их вина увеличится многократно. И, конечно, вот эта идея о том, что нужно покаяться, для афинян она была вообще удивительная. Я сейчас объясню, почему. Нам кажется, так просто, да? Покаяться нужно. Так просто. Кто-то засыпает, наверное. Ну, покаяться нужно, все знают. Для афинян это было удивительно. Ну, смотрите, вот боги, которым они поклонялись, они были ужасно развращенными. Они грешили, вступали в прелюбодейные связи, строили интриги, ссорились друг с другом, враждовали, воровали друг у друга что-то ценное, утопали в аморальности и в пьянстве. Вот такие были у них боги. И поэтому, когда человек приближался к такому богу, естественно, идеи о том, что нужно оставить грех, такой идеи не было. Была только одна идея. Вот этот капризный, развращенный бог может на меня рассердиться, поэтому я должен что-то ему принести, чтобы он на меня не сердился. Была вот такая идея. И, кстати, Платон в 4 веке до Рождества Христова утверждал, что истории о богах настолько ужасны, что развращают молодежь. Идеи покаяния не было. Когда грешный человек приближался к богу, изобретенному нечестивыми бесами и грешными людьми, и боги даже были более развращены, чем люди многие. Идеи о том, что оставить грех не было, была только одна идея – задобрить такого бога. Другие взгляды на этот вопрос, взгляды философов, например, согласно учению эпикурейских философов, боги были настолько отстранены от всех земных дел, от всех проблем людей, что совершенно не участвовали в нашей жизни. В жизни людей боги не участвуют. И поэтому, когда Павел говорит, Бог требует от тебя покаяться, эпикурейцы говорили, да ему до меня нет никакого дела, ничего он от меня не требует. Все, что говорит Павел о покаянии, было удивительно для слушающих. Что такое покаяние? Метаноя, покаяние, означает изменение взглядов и сожаления. В Новом Завете покаяние, друзья, не определяется как молитва. К сожалению, у нас в евангельских кругах сложилось впечатление, что покаяние – это молитва. Помолился – покаялся. Не помолился – не покаялся. Это неправильно. Покаяние – это изменение взглядов, изменение мышления, которое выражается в сожалении и о грехе. Покаяние может проявиться в молитве, может проявиться в молитве. Но само покаяние не молитва, а вот это кардинальное изменение. Поэтому сказать о том, покаялся человек или нет, по молитве нельзя. А только почем? По плодам, по жизни, по делам. Вот пришел и говорит, покаялся. А как раньше мыслил, так и мыслил. А как раньше действовал, так и действовал. Значит, метаноя не произошло, покаяния не было. Так вот, истинный Бог – это не тот Бог, который трансцендентен до такой степени, что ему нет до нас дела. Это Бог, который повелевает каждому человеку покаяться. Ему есть дело до каждого человека. Истинный Бог, он не подобен развращенным языческим богам. Поэтому, если вы хотите к нему приблизиться, то нужно оставить грех и быть таким же святым, как он. А никто из нас не может. Это возможно только через Иисуса Христа. Прежде чем служить истинному Богу, поклоняться Ему, необходимо покаяться. Нельзя оставаться таким, как прежде, и служить Богу. Необходимо покаяться и оставить грех. Девятое отличие истинного Бога от ложных богов. Истинный Бог, праведный судья, это еще более тяжело ему слышать. Понимаете, да? Как здесь эта идея по нарастающей, мысль нарастает, напряжение нарастает. Истинный Бог, праведный судья, стих 31а, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. Вот эта идея суда у Павла подчеркивает срочность призыва к покаянию. Нужно покаяться, потому что день суда и судья уже определены. И для греков это абсолютно новая мысль. Да, они слышали о том, что Вселенная может завершить свое существование. Эпикурейские философы заявляли, что однажды Вселенная распадется и сгорит. Но идея завершения мира судом над человечеством была им чужда. И, кстати, в этом одно из объяснений развращения того мира. Люди просто не знали, не верили, никто им не говорил о том, что за грехи придется отчитываться. Такой идеи не было. Греши. И никто не спросит. Вселенная когда-то сгорит, исчезнет, и все. И Павел говорит, нет, не так, будет суд. Нужно покаяться, потому что будет суд. И судья определен, и время суда. Суд грядет. Все умершие, без спасающей веры, предстанут на этот суд. И здесь, конечно же, у Луки краткий конспект речи Павла. Думаю, что он, возможно, и пояснял здесь уже в конце. Он, наверное, пояснял и говорил, что все умершие без веры в Иисуса Христа попадут на этот суд. На этом суде не будет оправдательных приговоров. Речь будет идти только о разной степени наказания. Афинянам трудно было это понять. Еще почему, я объясню. Они уже несколько столетий жили в относительном благополучии. Без разрушительных войн, без землетрясений, без эпидемий, уносящих множество жизней. И причиной такого благополучия они считали свою набожность. Они считали, что у нас все боги представлены, все боги задобрены, боги на нас не сердятся, они на нас не обижаются, не злятся, и поэтому мы живем относительно благополучно. А Павел говорит, нет, вы живете благополучно совсем не поэтому. Вы живете благополучно, потому что Бог, о котором я вам говорю, позволяет вам жить, позволяет язычникам жить относительно спокойно, пока они не услышат вот этот призыв к покаянию. Теперь, когда вы его услышали, спокойные времена могут закончиться, совсем скоро все изменится, катастрофа вселенского масштаба грядет, суд над теми, кто не обратится от ложных богов к истинному Богу, уже неизбежен. Истинный Бог – праведный судья. Все это было слушать им крайне тяжело. И последняя точка в его проповеди – это, думаю, не конец проповеди. Это та точка, где его прервали, это там, где они уже его слушать не могли. Это последнее отличие истинного Бога от ложных богов, которые они не могли слушать, и просто заседание прекратилось. Одни рассмеялись, другие проявили равнодушие, совсем немногие уверовали. Когда последнюю истину они услышали, возможно, Павел еще хотел говорить, и Евангелие хотел им разъяснить, но они уже не слышали. Это последнее, десятое отличие истинного Бога от ложных богов. В чем оно? Истинный Бог воскресил Христа. Стих 31б, 34. Подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Это то, что афиняне слышать не могли. Учение о физическом, телесном воскресении после смерти выглядело для них смехотворным. И буквальный перевод их реакции может быть таким. Они фыркали, насмехались. Эпикурейцы верили, что существование человека прекращается со смертью. Стоики некоторые допускали жизнь души после смерти, но не более этого. О воскресении тела, физическом воскресении не могло быть речи. Самое большое, что допускал кто-то, он после смерти попадет в царство теней. Они не могли себе представить, что вновь обретут физические тела. Когда Павел говорил лишь о неведомом Боге, сотворившем вселенную, члены Ареопага еще как-то слушали, молчали. Но когда он сказал, что этот Бог воскресил из мертвых судью мира, собравшиеся в Ареопаге просто рассмеялись. Они подняли его на смех. Зачем Павел это делает? Неужели он не мог предвидеть такой реакции? Неужели он не мог предвидеть такой реакции? Ну и как-то вот, да, девятый пункт достаточно, все, уже неплохо так, послушали и как бы разошлись. Ну а воскресенье уже, может, не надо. Ну зачем их дразнить, зачем их злить? По-другому Павел не мог. Потому что истинный Бог – это Бог, который воскресил Иисуса Христа. Если вы верите в Бога, который сотворил мир, который не подобен идолам, который великий, славный, превознесенный, какой угодно, но это не тот Бог, который Отец Господа Иисуса Христа и который воскресил Христа из мертвых, вы верите в ложного Бога. Поэтому иудеи, они не верят в истинного Бога, потому что они отвергают воскресившего Христа. и представители других монотеистических религий, они не верят в истинного Бога, если они отвергают, что этот Бог воскресил Иисуса Христа. И надо сказать, что хоть какой-то плод его проповедь принесла. Одни насмехались, и эти насмешки прервали, вероятно, его проповедь. Другие проявили безразличие. Об этом послушаем тебя в другое время. Это такой самый вежливый ответ. Достаточно, мы уходим. Некоторые все же уверовали. Среди них был Дионисий, член Ареопага, и женщина по имени Дамарь. Хотя мы видим, какой-то хоть и был успех, все же церковь, не сказано, что церковь, влиятельная церковь появилась в Афинах, об этом не сказано. И Павел покинул Афины и больше никогда туда не приходил. Как отмечает Уильям Макдональд, Павел возвращался туда, где подвергался преследованиям. Но там, где он встретил легкомысленное отношение и равнодушие, ему больше не о чем было говорить. Павел больше не приходил в Афины. Проповедуйте о Боге, воскресившем Иисуса Христа, и результаты благовестия доверьте слушателям. Я помню, однажды, это в 90-е годы, меня пригласили в колледж для того, чтобы рассказал людям о Боге. Такое время было, это уже исторический такой момент. Сейчас это трудно себе представить. Я пришел и рассказывал о Боге, и меня слушали с удовольствием. Но когда меня спросили о суде, о воскресении, о вечной жизни, о том, кто попадет в рай или в ад, и я объяснил, что тот, кто не верит в Иисуса Христа, он не может спастись, все на меня обиделись. Все. И были недовольны моей проповедью. Но самое интересное, что некоторые пастыри евангельских церквей, когда они узнали, что я это сказал, они на меня тоже обиделись. И сказали, зачем же ты это все сказал? У тебя все хорошо шло. И мы думали, что ты пойдешь, и ты скажешь так хорошо, и нас представишь. Лучше бы мы тебя не послали. Лучше бы мы сами пошли. Мы верим не в какого-то общего для всех религий Бога. Мы верим в Бога, воскресившего Христа. Как ложное солнце не светит и не греет, так и ложные боги и ложные представления об истинном Боге никого не спасает и не освещает. Прилагайте максимум усилий в познании Бога Библии. Служите Ему, радостно поклоняясь. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!